Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать и с удовольствием представляю наших гостей. В ближайший час эту часть «Светлого вечера» здесь, в нашей студии, уже, надеюсь, хорошо знакомый нашим постоянным слушателям, отец Давид Кургузов, иеромонах, благочинный Вознесенского мужского монастыря Сызрани и благочинный храмов города Сызрань. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И с нами Ольга Вичканова, руководитель отдела культуры Сызранской епархии и руководитель камерного хора «Авес». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы здесь вот как, прям с берегов Волги к нам, на берега Москвы-реки, прибыли гости, ура. Мы про Сызрань, про Вознесенский монастырь с отцом Давидом говорили. Сегодня мы поговорим про то, что происходит в Сызранской епархии с точки зрения всяких культурных мероприятий. Конечно, поговорим про хор «Авес», потому что если зайти на сайт, то мы увидим, что хор «Авес», он достаточно большой, и, я так понимаю, у него история немалая, Ольга.
Да, хор у нас достаточно интересный, и существует он уже 5 лет. Все началось с того, что когда я с семьей переехала в Сызранскую епархию по приглашению владыки Фомы Масолова, который был архиереем 2 года на Сызранской земле, мне очень захотелось создать хор в Сызране епархиальный. И так как в Сызрани и в окрестностях живут наши друзья, с которыми мы учились в Самарской духовной семинарии, мы собрались сначала небольшим составом, стали разучивать какие-то интересные песни, произведения, съездили на фестиваль в Самару, на хоровой фестиваль. И, собственно говоря, вот с этого и начался наш хор. Изначально так было и продолжается, слава богу. Я могу сказать, что наш хор — это хор друзей.
Это здорово всегда. Но можно чуть подробнее о том, как вы собирались? Хор друзей, это же все-таки люди должны быть не чуждые музыки, не чуждые нотам, не чуждые... Вот тут опять же вопрос, что вы исполняете? Не чуждые традиции?
Да. Но опять же повторюсь, да, так как и батюшки, которые участвуют в нашем хоре, и их жены, регента, певчие, на данный момент у нас есть студенты, то есть музыкального колледжа. То есть понятно, что люди, в принципе, музыкальные и достаточно любят хоровое пение, чтобы, несмотря ни на что, уделять время и репетициям, и концертной деятельности. Ну да, в составе хора музыканты, любители, немного профессионалов, и вот таким вот образом мы творим красоту.
Я думаю, простите, я вмешаюсь
в вашу
беседу, матушка, я думаю, тебе нужно рассказать, откуда растут ноги, откуда вы дружите, мы дружим.
Да, слушайте, это вам, наверное, отец Давид, надо рассказать, откуда вы дружите.
Ну, просто матушка стесняется рассказать, что вот в Самаре существует очень довольно, ну, не древняя, но давняя, середина 90-х, культура хорового пения.
А давайте, простите, отец Давид, давайте поясним нашим слушателям, которые далеки от берегов Волги, что Самара, Сызрань, Тольятти — это все такая большая агломерация. Если Сызрань с Самарой разделены Волгой, то Тольятти просто чуть подаль, там аэропорт Курумыч рядом, который там что до Тольятти, что до Самары примерно одинаково, а между Сызранью и Самарой именно Волга, так, правильно?
Совершенно верно. И при этом надо понимать, что до 2013 года, пока от Самарской епархии не отделили сначала Отрадненскую, потом Кинельскую епархию, вся Самарская область была одна епархия, и был один правящий архиерей, владыка Сергий, тогда архиепископ, сейчас митрополит, и поэтому все студенты Самарской духовной семинарии после ее окончания, они могли поехать служить, например, как наш друг и участник хора протоиерей Леонид Крокодинов со своей матушкой Инессой, участники хора, Он, кстати, отец Леонид Крокодинов был на радио «Вера», он детский писатель, и Барт, вообще большой молодец, наш большой друг, он служит в селе Усолье, которое находится под Сызранью, с одной стороны Жигулевского водохранилища, Жигулевского моря так называемого, и от Самары это как бы, ну, 4 часа езды, но тем не менее...
Ну, тут надо сказать, что и от Самары до Сызрани тоже не очень близко, если на машине, поскольку мостов в обозримом перспективе там нет. Там в Тольятти, между Тольятти и Самарой есть мост.
Ну, пытаются строить сейчас,
да, что-то. Так что, в общем...
Географически это такая была одна семья, она сейчас поделена на 5 епархий, а тогда были все вместе. И вот, Машка, Ольга, расскажи, как, собственно, кто у нас участники хора, чтобы мы понимали, ну, как это все зарождалось. Расскажи, как ты стала петь вообще.
Хорошо, давайте так тогда. Прям такая небольшая
предыстория. Откуда вы в Сызрань переехали?
Да.
Хорошо. С 14 лет я в храме. Пришла в церковь по завещанию своей бабушки, которая перед смертью сказала мне, что «Оля, не забывай Бога, ходи в храм». Бабушку похоронили, я дернула маму с папой, поехали в храм. И с тех пор я стала прихожанкой Христорождественской церкви в село Царевщина, недалеко от Самары. Ну, конечно же, молодая девчонка, 14 лет, меня сразу заприметили в воскресную школу. Сначала детский хор, потом во взрослый хор. И там я познакомилась с девчонками, которые хотели поступать в духовную семинарию на Регинское отделение. Собственно говоря, эта мысль тоже меня не оставляла, и после 11 класса я поступила на Регинское отделение при Самарской духовной семинарии, закончила обучение там, вышла замуж, и, собственно, моему
мужу... Ваш супруг священник.
Да. Моему мужу дали в Самаре приход достраивать храм. Слава Богу, стройки все закончились, все, и пришло время начинать богослужение и собирать хор.
А это какие годы были?
Так, сейчас скажу, это были 2000, 2001, 2002.
Я отвечаю за историческую часть, потому что дело в том, что у матушки 5 детей, и практика показывает...
И может уже забываться.
Она иногда забывает год рождения.
Да, я имею полное право забывать какие-то даты, поэтому мы...
Надо понимать, что она... Кстати, я почему так хорошо знаю? Дело в том, что вот эту сагу Самарской семинарии, я ее хорошо изучил, потому что они в Самаре после открытия духовной семинарии в 95-м году, первый выпуск был в 98-м году, и потом все, кто священники встречаются из Самарской духовной семинарии, они друг друга узнают по году выпуска. То есть владыка Фома Масалов, это вот второй выпуск.
Это не только с Самарской семинарией, мне кажется, и не только с семинариями, так с учебными заведениями. Вот я помню, что ну, вот, в моем таком гуманитарном окружении то и дело встречаются выпускники Московского университета, исторического факультета 98-го года. У нас уже даже шутка такая ходит, что это золотой выпуск МГУ, истфака. И встречаешь где-то человека, на радио «Вера» приходит, приходили, случайно узнаешь, где-то в общих компаниях, там, какой год выпуска? 90... А, ну, у тебя в 90... у вас в 98-м, там, тот, это, эти ребята были, есть. И так что по годам выпуска, я думаю, почти любые учебные заведения вот так вот факультет можно расписать.
Тем более есть усиление. Они же не просто вместе учились, они жили друг с другом 4-5 лет, по 15-20 да. человек в одной комнате. Это какое
жили,
братство.
Жили, дружили, так молились
сейчас,
вместе.
Так сейчас, наверное, нет.
Нет, сейчас по 2-3 человека.
Да, их, во-первых, меньше сейчас.
А тогда и вот эта дружба, они когда встречаются, это что-то невероятное какое-то ощущение. И, соответственно, получается, что матушка Ольга, она общалась, и она уже с 10 класса была в Самарской семинарии, и получается, что в семинарии она прожила 6 лет. Со всеми, ну, прожила, грубо говоря.
Ну, как...
И несколько она задела и первые выпуски, и познакомилась с теми, кто, когда она выпускалась, учился. И вот у нас, например, участница хора Юлия, матушка Юлия Фефелова, она на 3 года, по-моему, тебя младше.
Да, младше.
А ты ее знаешь из семинария.
Ну да, но потому что семинарий как дом родной, туда все время возвращаешься в разном качестве.
И вот вашего мужа назначили на приход в Самаре.
Да.
И возник вопрос, что нужно...
Нужен хор.
Интересно, опять простите, да, вот да. Я примерно в те же годы там происходило мое воцерковление, и я хорошо помню, что ты приходишь в какой-нибудь храм, да, вот ты смотришь на разные вещи. Много раз рассказывал эту историю в эфире, как меня выгоняли из музыкальной школы за полное отсутствие таланта. У меня действительно слуха нет вообще, то есть, ну, совсем нет. И поэтому для меня то, какой хор в храме на службе, это было дело десятое очень долго, пока я не оказался в тех храмах, где для настоятеля это было первостепенным делом собрать хороший хор. И я понял, насколько это для богослужения важно, когда хор хороший. Но это же где-то есть возможность, где-то нет такой возможности, где-то одна бабушка поет, а где-то, и вообще я-то такое тоже видел, сам священник служит, сам поет, ну, там в храме кто-то есть, но это невозможно, чтобы они пели по разным причинам, и... Но вы со всем бэкграундом понимали, что хор, уже тогда понимали, что хор нужен, и хор нужен такой, чтобы это было не стыдно.
Изначально у меня таких мыслей не было. Я вообще всего этого боялась, и моя такая юношеская матушкина мечта была о том, чтобы нас отправили в деревню. Я хотела разводить курочек, козочек, ходить в платочки, выращивать детишек, жить обычной сельской священнической жизнью.
А вы до этого в деревне были?
Нет. Именно поэтому была такая романтика. И, собственно говоря...
Мне простите, пожалуйста, извините, да. Яркое впечатление просто, так как мне достаточно часто приходится бывать в сельской местности, городскому парню, я вот помню хорошо, просто такая фотографическая картинка, Ивановская область, поле, проливной дождь, это такая вот сельская пастораль, едет огромный-огромный трактор «Кировец», кто представляет его размеры, представляют. За ним едет огромный прицеп, откуда выпадает мокрое сено, а к прицепу приколочена двухметровая плюшевая обезьяна, которая вся вот в этом сене, грязи, дожде, и такой добрый улыбающийся тракторист, который приколотил эту обезьяну к прицепу, и такая, знаете, сельская пастораль, да, вот где, как в эту картину вписать платочки, детишек, там, сарафаны.
Ну, в любом случае, не сложилось и не случилось, и слава богу. Наверное. Мы начинали втроем, моя сокурсница и один мой хороший друг, тоже бывший семинарист. Мы начали втроем, и за 12 лет наш Борисоглебский хор разросся до 15 человек. Это уже был последние годы концертирующий состав.
Напомню, мощный. Как он назывался?
Верея, клиросный хор. Храм Бориса Глеба Верея.
А где вы выступали?
Ой, выступали, ну, в основном в Самаре. Мы давали сольные концерты, просветительские концерты, участвовали в различных конкурсах всероссийских, межрегиональных, получали, как правило, первые места, что было очень приятно. И наш хор, я считаю, конечно, простите за нескромность, но я считаю, по праву считался одним из лучших в Самаре на тот момент.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что в гостях у «Светлого радио» Ольга Вичканова, руководитель отдела культуры Сызранской епархии и руководитель камерного хора «Авес». Иеромонах Давид Кургузов, благочинный Вознесенского мужского монастыря Сызрани и благочинный храмов города Сызрань. Мы с истории зашли и в истории пока остаемся. То есть 12 лет назад — это, ну, 10-е годы, да? А, или 12 лет. Ну,
плюс,
все равно,
плюс что... еще 6. 6 Сызрань. Сколько лет уже?
Нет, это...
С 2000 года, да. Ты выходишь замуж в 2000 году,
отца
Андрея назначают настоятелем Борисоглебского храма, и это происходит чуть позже, и получается, что вы были в Самаре до 2017 года. Я сегодня архивариус, отвечаю за метрические книги семьи Вичкановых.
Вы концертируете в Самаре, у вас хор при храме, но почему-то же вы решили выйти за пределы церковной ограды тогда?
Да. Вообще, так случилось, что я занималась не только регенской деятельностью, но и в какой-то момент мы с владыкой Фомой, тогда он еще был игуменом Воскресенского мужского монастыря в Самаре, как-то мы с ним встретились и проговорили разные моменты, что, например, у нас в Самаре нет хорового фестиваля. Он говорит, ну, принести какие-нибудь наметки, что-нибудь, сейчас посмотрим, что можно. Ну, естественно, я расписала весь план, все-все, как я это вижу. Он говорит, ну, подожди, пока, наверное, не время, все будет, подожди, надо немножко подождать. И где-то, наверное, через полгода он мне звонит и говорит, есть у нас вот отец Иоанн Мохов, он ко мне тоже подошел с этой же идеей, надо вас свести, чтобы вы занимались организацией хорового фестиваля в Самаре. И вот с этого началась моя такая другая деятельность на самарской земле. С отцом Иоанном Моховым мы благополучно организовали фестиваль. Этот фестиваль существует уже 6 лет. Да, последние два года я уже не имею к нему как бы такого отношения.
Называется он?
«Пасха над Волгой», да. Межрегиональный фестиваль хоровой музыки «Пасха над Волгой». Потом с Владыкой Фомой мы организовывали студенческие передвижные фотовыставки, общались, ездили. Он брал наш хор Борисоглебский с собой к студентам. Формат был очень интересный. Сначала мы давали какую-то небольшую концертную программу для студентов, и потом священники общались на разные темы с молодежью. Вот, то есть такие мероприятия мы тоже проводили. Ну, впоследствии у меня появился опыт в организации таких мероприятий, я приглашала различных музыкантов в Самару для того, чтобы давать мастер-классы в духовной семинаре. Также мы приглашали вот московский коллектив «Мелос», Гриша Жежель, руководитель этого замечательного ансамбля. Они к нам несколько раз приезжали, давали концерты для самарской публики. Ну, могу сказать, что деятельность в Самаре была интересная, кипучая, и большая, конечно, благодарность Владыке Фоме, который на всех этапах поддерживал, вдохновлял и принимал активное участие, сопереживал. Благодаря этому у нас все очень хорошо ладилось, все проходило интересно. Вот. Ну и когда Владыку перевели, вернее, дали Владыке кафедру.
Ну, здесь, в Одинцово, да, Одинцовский?
Да, но он сейчас Одинцовский, да. До этого вот он из Самары, ему дали кафедру.
А, ну, все равно в Сызрани, да.
В Сызрани, да. Ну, он когда переводился, он сказал, Вичкановы, вы со мной, все, будем дальше двигать. Угу. И, да, батюшка написал прошение и перевелся в епархию к Владыке Фоме.
Вы в Сызрани были до этого?
У подруги в гостях.
Ну, понятно.
Которая сейчас является участницей хора «Авос».
Вот и здесь начинается уже такая история сызранская.
Но это не очень далеко. На самом деле все равно перевели-то вас в пределах такой географической досягаемости.
Да, да.
А тяжело так менять все равно? Ну, географическая досягаемость, понятно, что все рядом, там через Волгу, но моста нет, но все равно недалеко. Но тяжело вот так менять. Вот мне всегда было интересно, как человек, которого там много приходится очень ездить, но при этом все равно вот такой резкой смены мест практически не бывает. Вот тяжело так вот после 15 лет жизни в одном месте переехать в другое?
Есть. Для меня тяжело, так как для меня очень важны люди и отношения, вот эти социальность, вот это. Я не привязчива к месту, мне не важно, где жить. Мне самое главное, чтобы были люди, те люди, которых я люблю, чтобы они были рядом. У отца Андрея, собственно говоря, тоже так, слава богу, это мой муж, отец Андрей. Он очень переживал, что ему придется оставить приход своих прихожан, эту общину, молодежный клуб, кадетов, которых он кормлял, детишек.
Ну, я так понимаю, что те, кто хочет, те приезжают все равно периодически из Самары.
Конечно, и мы в Самару приезжаем достаточно часто, мы общаемся, мы все дружим. То есть наши дружеские отношения нисколько не пострадали. То есть в этом все хорошо, и в этом прелесть как раз-таки не близкого расстояния между прошлым местом жительства и нынешним. Поэтому я не могу сказать, что было тяжело. Тем более, опять же таки, я же ехала в тот город, где Владыка Фома, где живут наши семинарские друзья. Впоследствии мы приобрели новых близких друзей.
И показывает поэтому... Ольга на отца Давида. А ваше знакомство как произошло?
Расскажи.
Ну, мне кажется, с твоей стороны было интереснее, потому что я приехал в Сызранскую епархию, как и рассказывал, это был 18-й год, я приезжаю 31 марта, нахожусь в монастыре 2 месяца, без телефона, без всего, прекрасное время в своей жизни, когда ты красишь бордюрчики, ходишь на службы и даже ни с кем не говоришь по телефону, потрясающее вообще время.
А телефон отбирали или что?
Нет, на нем просто закончились деньги, и все.
И он лежал кирпичом.
И он лежал кирпичом, даже не будильником. И потом Владыка Фома, видимо, подождав, выждав какое-то время, вызвал меня в Сызранское епархиальное управление для того, чтобы, так сказать, назначить мне послушание. И там я встречаю вот эту прекрасную даму, матушку Ольгу Сергеевну, как ее называл, Владыка Фома называет, мне кажется, до сих пор. И мне назначают быть руководителем отдела религиозного образования и катехизации. А матушка Ольга по поручению секретаря епархии, отца Михаила, начинает разузнавать, что я, собственно, за персонаж.
Устроила расспрос.
Да, устроила мне расспрос с пристрастием, затащила сразу же на спевку. На спевке поняла, что что-то я умею петь вроде как.
Умеете?
Ну, вроде как,
но
да.
Ну, мне так показалось, да, на тот момент.
Да. Ну,
умеет, умеет.
И получилось, что сразу же, то есть вот хор «Авос», он комплектуется по принципу закидывания мрежей матушкой Ольгой в каких-то музыкальных. Она выдергивает людей с музыкальными данными и, собственно, вплетает их в структуру хора в поисках разных каких-то партий. Вот. И, соответственно, я также и попал. Фактически, мне кажется, на второй или на третий день знакомства я уже пришел на спевку, пофотографировал, что-то попел даже потом. И с тех пор 5 лет уже, считай. То есть я практически возле истоков тоже стою. Ну,
конечно.
Чуть-чуть,
конечно.
Опоздал.
А почему «Авос», кстати?
«Авос» — это такая интересная история. Мы думали, как назвать наш хор, так как он еще сформировался при Владыке Фоме. Я сейчас специально об этом говорю, потому что потом будет такая небольшая отсылка к этому моменту. Мы думали, как же нам назвать, перебирали русские, греческие, латинские названия, слова, играли по-всякому. И одна из наших девочек, певчих нашего хора, предложила, ну, где-то она там в переводчике загуглила, ну, птица, птица.
Ну, «Авос» — птица, да, с одной стороны, с другой — это отсылка к латыни все равно.
Да, латинское слово, да. Но изначально наш коллектив назывался «Авем».
«Авем», «м»,
«Авем»,
«м» на конце.
«М», да. «Птица». Ну, все хорошо, по рукам всем все понравилось. Голосование показало, что большинство не против. Все, «Авем», решили. Владыченька, благословить. Благословляю, все хорошо. Проходит время, меняется архиерей. Приезжает Владыка Леонтий, он лингвист.
Епископ Леонтий Козлов, который преподавал 12 лет древнегреческий язык в Московской духовной академии.
Да, знает, естественно, латынь, знает
греческий и еще и иврит немножко.
Да. И, собственно говоря, когда он... Как ваш хор называется? «Авем». «Птицу». «Птицу».
«Птицу».
«Птицу». Родителям падеж. Владыка, ну, нет, вроде птицы. Не-не-не, давайте не будем позорить, ребят. Давайте мы с вами все это переиграем. Предлагаю «Птицы». Ну, вы же птицы. Вы же не одна птица. Вы птицы. Давайте. «Авес».
Но сам факт существования хора его обрадовал.
Да, конечно, конечно. То есть
он Владыка... нас очень поддерживает.
Да, очень поддерживает всячески. Всегда то, что хотим ли мы поучаствовать в конкурсе, нужен ли нам какой-то взнос, хотим ли мы куда-то поехать, что-то, платье новое пошить, там, подрясники батюшкам обновить.
Концертные?
Ну, да, да, да.
Итак, мы уже почти скоро как полчаса говорим про хор «Авес», про перипетии, истории, но еще ни разу не послушали сам хор. И предлагаем вам, дорогие друзья, познакомиться с творчеством наших гостей сегодняшних. Песнопение «Оком благоутробным». Отец Давид, Ольга, кто-то из вас, расскажите, пожалуйста, про то, что это за песнопение и чья гармонизация.
Да, и у Леонида Денисова. Это вот как раз-таки гармонизация, музыка ее «Оком благоутробным». Вещь интересна тем, что запевы исполняют солисты, и вот как раз-таки во второй части, где прописана партия мужского голоса, у нас соло исполняет там отец Давид. Именно поэтому это произведение я вот предлагаю к прослушиванию.
Давайте, друзья, послушаем песнопение «Оком благоутробным» в исполнении хора «Авес», и после этого небольшой перерыв наше такое радийное собственное промо от «Радио Вера», и мы вернемся сюда, в нашу студию, где сегодня наши гости, руководитель отдела культуры Сызранской епархии и хора Сызранской епархии, камерного хора «Авес» Ольга Вичканова и иеромонах Давид Кургузов, благочинный храмов города Сызрань и Вознесенского мужского монастыря Сызрани. Я Алексей Пичугин. Через несколько минут мы все снова здесь.
Вера. Радио «Вера» представляет «Светлый вечер» на радио «Вера».
Друзья, возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня у нас в гостях иеромонах Давид Кургузов, благочинный Вознесенского мужского монастыря Сызрани и благочинный храмов города Сызрань, Ольга Вичканова, руководитель отдела культуры Сызранской епархии и руководитель камерного хора «Авес». Мы до перерыва послушали замечательное песнопение в замечательном исполнении хора «Авес» «Оком благоутробным». И мы вас представляем еще как руководителя отдела культуры Сызранской епархии. Но я думаю, что это все сильно взаимосвязано с деятельностью хора. Но помимо музыки, тут, видимо, много другое, что у вас происходит.
Да, это, как правило, организация конкурсов, фестивалей, выставок. У нас в епархии много лет уже проходит православный пленэр, мы приглашаем художников. Много-много разных мероприятий, просто все объятия рассказать. Поэтому я в общем говорю о том, что мы занимаемся организацией различных культурных мероприятий.
Матушка застеснялась, это ей присуще, конечно. Получается, что в Сызранской епархии еще традиционно с момента того, как владыка Фома был правящим архиереем, где-то раз в месяц происходит какое-то культурное событие. Это конкурс чтецов, это православный пленэр, это пасхальный концерт, рождественский концерт, какие-то локальные праздники, посвященные государственным каким-то праздникам, мероприятиям, локальным мероприятиям. И в каждом... Дело в том, что в Сызрани очень развито вообще направление культуры. Там есть собственный колледж искусств, есть...
Художественная школа.
Потрясающий краеведческий музей.
Это в целом в Сызрани, то есть в Сызрани, да.
Региональный это такой здорово, компонент. Да,
художественная галерея.
И мы всячески сотрудничаем с руководящими, не только руководящими людьми в этой области. И получается, что у нас очень много точек соприкосновения. Певчие, например, хоров и студенты колледжа искусств, они также являются певчими больших храмов Кафедрального Казанского собора или, например, Троицкого, или даже нашего Вознесенского мужского монастыря. И у нас много таких точек соприкосновения. Мы постоянно сотрудничаем. То есть если происходит какое-то мероприятие, ну, например, помимо совсем народного, вот в Сызрани есть День помидора, это третья суббота августа.
В Сызрани День помидора, в Суздале День огурца, на острове Уайт в Англии День чеснока.
Да, при этом, кстати, я ни разу не встречал ни в одном городе, чтобы был день и огурца, и помидора, или какого-то двух овощей.
Овощного салата, салат весенний, понятно.
Нет. Да. И, соответственно, вот раз в месяц примерно, ну, иногда с какими-то перерывами, мы сотрудничаем всегда. Происходит какое-то почти городское или, может быть, общее епархиальное мероприятие. Вот матушка Ольга, она как раз отвечает за то, чтобы там участвовал какой-то из наших хоров, какая-то программа, приехал обязательно правящий архиерей, выступил с каким-то словом, поздравил, вручил награды и так далее, так далее. То есть отдел культуры, ну, можно сказать, наверное, один из самых таких активных в Сызранской епархии еще уже, в принципе, на протяжении с момента его создания. Поэтому матушка постеснялась, вот я за нее рассказал.
Спасибо.
Ну, а я, в свою очередь, когда в поисковике забил хор Авес, я вижу, что вы лауреат международных конкурсов, что вы достаточно много ездите. Расскажите про это.
Ну, ездить нам далеко пока не удавалось. Мы ездим в рамках, как бы, путешествуем в рамках Самарской метрополии, в границах. Давали просветительские концерты совместно с ректором духовной, Самарской духовной семинарии, отцом Максимом Кокаревым. Мы давали просветительские концерты. Всеночное бдение, Великий пост в Тольятти, в Самаре.
Миссионерская литургия.
А что такое миссионерская литургия?
Когда хор исполняет, ну, есть два жанра, два типа. Это когда во время богослужения и какие-то объяснения литургии происходят.
Да, я тоже встречал.
А есть еще из-за того, что объяснение литургии может быть очень длинным, делается отдельно. Отдельно литургические песнопения, отдельно... отдельное песнопение, отдельное объяснение вне храма, в каком-то концерт-площадке. Мы до этого дойдем. Я забыл, у меня в голове уже нарисовалось, что мы это сделали, потому что мы уже и песнопения какие-то выучили, и отца Максима очень хорошо знаем. Мы это собираемся, мы это будем делать. Ты расскажи, что мы в ближайшее время собираемся делать.
А в ближайшее время, на данный момент, у нас уже идет четвертый месяц реализации грантового проекта, руководителем которого является отец Давид. Он же и скажет, как он называется, этот проект.
Проект называется «Культурное наследие России. Музыка, икона, слово». Это в рамках реализации грандового проекта фонда культурных
инициатив. Президентского фонда культурных инициатив. Это уже третий грант, который мы выигрываем для нашей епархии. Нет, у нас в епархии много грантов выигрывается, реализуются они у нас в епархии. Конкретно отдел культуры и отдел религиозного образования, мы с отцом Давидом всегда в связке, занимаемся всеми этими проектами. Вот на нашей совести три выигранных проекта. Первый мы создавали кружок туристический, и краеведческой направленностью для детишек.
Второй «Малая проект... родина» он назывался.
Да, «Малая родина». Mm. Второй проект – это...
Церковно-исторический создание, музей,
да,
при Вознесенском
мужском
монастыре.
Благодаря фонду президентских грантов в нашем монастыре теперь есть
замечательный
музей.
Если вдруг в Сызрани кто-то будет приезжать, обязательно для посещения.
Слава богу, мы этот грант закрыли, реализовали, отчитались, все хорошо, и теперь просто наслаждаемся плодами. И вот на данный момент мы в процессе реализации очередного гранта, как раз о котором вот мы сейчас и говорим. Суть этого проекта заключается в том, что это некая такая...
Позволь, я тебе помогу.
Да, коллаборация различных... Ну, говори.
Дело в том, что изначально мысль была такая: хор замечательный, репертуар у нас достаточно широкий, мы хорошо звучим, нам нравится друг с другом петь, и нужно было какое-то пространство, где мы могли бы, как вы говорите, поездить где-то и с каким-то количеством песнопений подавать концерты. И пришла идея составить такую программу, внутри которой сочетается музыка духовная, рассказ про историю, про икону русскую и про русскую литературу. То есть четыре основных...
То есть это прям такой условно спектакль.
Это...
Творческий вечер. Не знаю, как правильно это назвать.
Ну, я бы назвал сегодня скорее, что это какая-то некая форма презентации. То есть это несколько жанров, причем все исторически выстроено, как это все менялось.
По эпохам, да.
По эпохам, прям по векам. История в сочетании с изменением музыки, основные вехи иконописи, основные литературные жанры. Когда это изучаешь, просто диву даешься, насколько у нас богатая и развитая развита культура в стране, и мы это и хотим показать. И по гранту мы должны дать 8 концертов раз в месяц по Самарской области. Uh-huh. И мы как раз и будем с хором «Авес», с актером Артемом Кондрашовым, актером Советского театра, с вашим покорным слугой в роли ведущего, ездить по 8 точкам и в них давать
представительные концерты. А есть какие-то критерии мест? Просто Самарская область, если мы посмотрим на карту, она большая, действительно uh-huh. большая. В ней есть как большие населенные пункты, так и совсем маленькие деревни. Угу. Вот куда бы вам интереснее было приехать?
Самые крупные города.
Самые крупные города. Да. А как же жители маленьких поселков?
Пусть подтягиваются в города во время.
Получится, все срастется в том плане, что у нас есть Самара, Тольятти, Сызрань, понятно. Там есть достаточно большие залы. Это будет довольно удобно. Есть места чуть поменьше. И в том числе, кстати, в такие небольшие города, как Отрадный, Чапаевск, Новокуйбышев, мы тоже обязательно поедем. Да, да. И как раз люди, которым это интересно, смогут прийти на этот концерт. И вот, наверное, и, кстати, важную роль, мы об этом не сказали, в том, что у нас нам удалось этот грантовый проект к реализации дойти его, что хор, камерный хор в Сызранской епархии «Аве» стал лауреатом третьей степени международного
Патриаршего
конкурса.
Фестиваля «Свет Христов».
«Свет Христов», да. Да. И мы даже пели на большой сцене Московской консерватории. Это было для меня что-то невероятное. Да. Что я человек, который нотную грамоту знаю, под большим вопросом.
Ну, ладно, мы с вами, отец Давид, знакомы, и мы знаем, как хорошо он умеет петь. И неужели нотной грамоты вы не знаете?
Я ее знаю. Сейчас я знаю достаточно уже хорошо. Но...
Вы не учите отца Давида дотной грамоте?
Я его другим вещам учу.
Больше в хоре все на самом деле хорошо, просто это какой-то недостаток образования. Ну, происходит какой-то сбой. Вот ты смотришь в ноты, и каждый раз надо думать, где что находится. То есть у меня нет это на автомате. Ну просто матушка, наверное, скажет. Ну, я сам себе покажу, что ты меня
подожди, не понял. На самом деле у него есть музыкальная школа, он заканчивал по классу балалайки. То есть, конечно же, название нот он знает, и где они располагаются, тоже знает. Здесь есть такой нюанс. Если человек музыкально одаренный, с такими людьми очень легко работать. Это развит слух, память музыкальная, интонация, если чистая у человека, то если есть природные данные, очень, скажем так, легко и интересно таких людей выводить на какой-то новый уровень.
В качестве рекламы хора я просто скажу, что Алексей говорит, что вот, мол, вот, отец Давид так поет, хорошо. Вот я, на мой взгляд, субъективный, наверное,
я на службу
хуже всех пою в хоре «Авес». Значит, хор «Авес» вообще замечательно просто поет.
Действительно, я верю, мы только что слышали, и я думаю, что наши слушатели тоже в этом смогли убедиться. Вы говорите про миссионерские литургии, и вдруг почему-то мне стало интересно, а детские литургии вы никогда не думали служить?
В нашей епархии ежегодно проходят детские литургии, ну, кроме пандемийных лет,
Ну, да, сейчас пандемию не берём в расчёт.
Всё, слава богу, да, всё.
Да, вот я уж не знаю, как это будет в дальнейшем, но там хочется надеяться, что мы ее пережили. Угу. Я скорее про саму идею детской литургии, потому что это, правда, очень интересно, и это возможность детям как-то
приобщиться
просто приобщиться, а все объяснить, вот рассадить. Я помню, как в одном храме священник, который собирался служить детскую литургию, говорил, что вот тогда такое числа, детишки все из нашего прихода придут, мы для них поставим стульчики, они сядут в нужный момент, там они будут, ну, встанут, мы будем выходить, все это рассказывать, объяснять, mm-hmm. и насколько это все хорошо пройдет. И я с тех пор подумал, что ведь у нас достаточно много мест, где детские литургии служат, но у всех разные подходы, а вот у вас как?
У нас формат такой. Мы приглашаем детей из воскресных школ, из детского епархиального центра, дети прихожан различных храмов. Мы даем широкую огласку, что вот тогда-то будет детская литургия. Всех желающих мы формируем в списки. Поющие дети идут петь в хор. Мальчики, не поющие, идут в алтарь. Непоющие девочки на подсвечниках, в церковной лавке, на запивочках стоят. У нас каждый ребенок задействован во время литургии на различных послушаниях.
А как им объясняют происходящее, самое главное?
Но в алтаре, естественно, объяснение есть. Поющим детям объясняет регент то, что они поют, то есть их руководитель, который с ними занимается при подготовке к литургии. И, ну, вообще, я думаю, что все это происходит в воскресной школе на занятиях. Я думаю, что это так. То есть именно миссионерской составляющей на таких детских литургиях как таковой нет специально.
Здесь очень важно понять, что дети, одна из самых важных миссионерских составляющих в этой литургии, в том, что дети с разных частей города и епархии, они друг друга увидят. Кто-то из них входит в алтарь регулярно, кто-то думает о том, чтобы идти в алтарь, например, из мальчиков. Вот у нас после последней божественной литургии так мальчики из воскресной школы нехотя хотели в алтарь, потому что надо прийти пораньше, встать пораньше в воскресенье утром, последними уйти, это их немножко напрягало. А после миссионерской литургии сразу 3 мальчика прибавилось в алтаре. Потому что они увидели, что есть ребята, которые делают это постоянно, они пообщались, сдружились. Мне кажется, это важнейшая вещь. Вот и дети, которые в хоре, тоже. У нас хор, чуть дополню, детский, епархиальный, получается. Он до пандемии был даже где-то человек больше 200 даже, один раз
учит. 160 было точно.
Это последний раз. Ну, по-моему, вот в районе 200 человек было, ну, в пике. Угу. А сейчас после пандемии до где-то 100 человек, 60, 70, 80.
Ну, мы просто больше не ставим такую задачу, больше собрать.
Из-за того, что 2 года ушло, получается, дети, которые участвовали, они выросли и себе как бы смену в каком-то смысле
немножко
подготовили.
Да,
а так
года...
они из года в год, да, из поколения в поколение друг другу знакомятся, видят, и что-то кто-то внутри объясняет, что-то педагог объясняет, и так это как наследие некое такое получается. Это просто замечательная вещь, замечательная.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня иеромонах Давид Кургузов, благочинный Вознесенского мужского монастыря Сызрани и благочинный храмов города Сызрань, Ольга Вичканова, руководитель отдела культуры Сызранской епархии и руководитель камерного хора «Авес». А какие у вас, знаете, как всегда спрашивают, когда учат брать интервью, говорят, что вот самый дурацкий вопрос про творческие планы. Но, тем не менее, творческие планы — это всегда актуально, поэтому вот у вас есть грант, есть необходимость выступить в 8 городах,
да,
местах Самарской области. Но вам чего-то бы хотелось, наверное, стремиться к большему. Куда бы вам хотелось поехать? Как бы вам хотелось, чтобы хор, может быть, изменялся, может быть, что-то привносилось в репертуар?
Да, конечно же, хотелось бы эту программу, вот, над которой мы сейчас работаем, вывести в Москву.
На
рождественские чтения. Я уверена, что это было бы очень интересно и даже полезно. Дальше. Хор развивать, да. Репертуар, вот такая небольшая ремарка. В репертуаре нашего хора много очень различных произведений современных композиторов и зарубежных, и русских.
Давайте сразу. Да. А вот за рамки чего вы не выходите? Вот, что вы себе ставите в качестве таких вот?
Ну, наверное, я бы для своих хоров не взяла бы никогда какой-нибудь, я не знаю, если можно так назвать, неомодерн. Что-нибудь
такое.
Сейчас объясню, что я имею в виду. Наверное, я бы не взяла какую-нибудь атональную музыку, не взяла бы что-нибудь такое очень сильно современное и какое-то такое вот корявое, может быть, диссонирующее. Я очень люблю современных композиторов. И...
Ну, кого, например?
Ну, это отдельная история.
Ну, давайте отдельную историю.
Не то, что люблю, и дружу, и почитаю, и даже более того, ребята, которые сейчас, композиторы, которые сейчас пишут для храмов, для хоров, для церковных хоров, они же и пишут иногда и для нашего хора, и для самарского хора мы его писали, и вот для нашего хора. Это очень, конечно, ценно. Эти дружеские отношения выстраивались на протяжении многих лет, и... Собственно говоря, могу сказать, что на данный момент очень большой друг нашего хора – это Елена Юнек. Поддерживаем связь с Владимиром Файнером. Это композитор, который писал в полифоническом стиле. Сейчас он немножечко болеет, поэтому сочинительством не занимается временно. Сергей Самусенко – это питерский композитор и архитектор, замечательный, талантливый человек. Также Сергей Борисович Толстокулаков, сибиряк, произведение которого тоже мы исполняем, любим. Майкл Азовских – это Вася Борисенко, переехал в Петербург с женой из Харькова, сейчас трудится в одном из храмов, руководит молодежным хором, замечательный тоже композитор, современный мальчишка, молоденький.
А где вы их находите? Вот вы сейчас перечисляете огромное количество имен, которые, ну, понятно, мне как человеку далекому от музыки ничего не говорят. Наверное, в мире церковной музыки они известны. Но где вы находите их? Где вы берете их произведения? Это же тоже непросто.
Ну, смотрите, лет 18 назад, когда только появился интернет для широкой публики, для широкого количества пользователей, я, конечно, была одержима тем, чтобы найти побольше интересных нот, интересных произведений, что-то новое, свежее, потому что, хоть я и воспитывалась в семинарии на Регенском, на классике, но я всегда смотрела шире и дальше, не любила топтаться на месте, я всегда хотела развития. И именно это сподвигло меня к тому, чтобы, наверное, вычленить на тот момент все интернет-ресурсы нотные, какие-то, где вот композиторы выкладывали свои произведения. Я доставала какие-то телефоны, почты, связывалась. Потом пошли соцсети, мы стали общаться в соцсетях. То есть я целенаправленно искала произведения, музыку, которая мне очень нравилась, и старалась познакомиться поближе с композиторами, и у нас заводились дружеские отношения, мы приезжали друг к другу в гости, со многими вот, ну, знакомы, ну, как вот лично, те ребята, которых я перечисляла. Вот, и у нас сложились, слава богу, творческие, дружеские отношения, даже вот с Еленой Юнек, родственные, мы кумовья, поэтому могу сказать, что интернет сделал, внес свое доброе дело, и вот так вот у нас складывается творческая жизнь совместная.
Ну, чтобы вы понимали масштаб углубленности Матушки Ольги в этот процесс, у нее есть дома отдельный двухметровый шкаф, в котором хранятся папки, на каждом листочке которого стоит печать нотной библиотеки Ольги Вичкановой.
Ничего себе. А вы сами пишете?
Вы знаете, в юности, конечно же, как любое нормальный музыкальный подросток, я, конечно же, пыталась там что-то сочинительствовать, и тенюшечки какие-то, что-то там это, но за неимением серьезного музыкального образования, конечно же, у меня получалось все очень такое примитивное, на том я и остановилась, вот, поэтому нет, я не пишу.
Ну, зато вы замечательно подбираете, ищете новые произведения.
Да.
У нас не очень много времени остается. Да. Давайте поговорим, вы расскажете, вернее, о тех, кто вместе с вами в хоре.
Да, у нас...
Вот мы отца Давида видим, да. Вы слышите?
У нас замечательные ребята, я расскажу сейчас. Нет, в нашем хоре на протяжении вот этих всех лет приходили, уходили по разным обстоятельствам некоторые люди в силу разных жизненных обстоятельств, но, тем не менее, они тоже внесли свою лепту в развитие нашего коллектива, и поэтому, как таких ветеранов нашего хора, я тоже, конечно же, о них расскажу, хотя вот на данный момент в проекте их по разным причинам нет. Но, тем не менее, с чувством благодарности и, скажем так, в силу наших дружеских отношений обязательно упомяну. В нашем хоре, как я уже ранее говорила, поют священнослужители. Мой муж поет отец Давид, Каркадинов, отец Леонид, о котором тоже мы здесь упоминали. Пел несколько лет секретарь нашего епархиального управления, отец Михаил, очень богатый тембр, густой бас, очень музыкальный человек. Так, и священство я никого не упустила.
Пел его родной брат.
Да, отец Николай, да-да-да. Тоже из-за большой занятости. Вот в чем некая такая беда и грусть-печаль, что священники очень заняты.
Ну, естественно, да.
Да, и поэтому, как бы они не любили хоровое пение, как
нет,
бы
есть
они...
епархии, в которых...
Обязаловка. Да?
Это, ну, как обязаловка? Вот у них просто нет других послушаний. Они даже не настоятели, они клирики храмов, с них вот в основном все снимают, поэтому они могут ездить, представлять епархию в таком виде. Но это же, видите, тут...
К сожалению, нет.
По возможности.
Вот, но... Я очень благодарна батюшкам, которые до сих пор находят время и желание участвовать вот в этих вот наших хоровых проектах. У нас в хоре поет, например, директор музыкальной школы, педагоги эстрадного вокала, студенты, регенты, певчи, все люди грамотные, музыкальные, разносторонние. У нас студент-трубач поет, да, вот сын священника. Так, баянист поет. Вокалистов принципиально никогда не брала и не беру, и, наверное, брать не буду. Именно академ-вокал, все такое. Нет, солист...
А что? А это я правильно понимаю? Я, знаете, с советских времен известна история, когда академические исполнители поют в храмах, или даже в советские годы подрабатывали, из Большого театра ходили петь в храм, правые хоры, знаменитые московские некоторых храмов. И вот этот излишний академизм, который превращал в храм и богослужение зачастую в оперный театр. Это вот с этим связано?
Нет, наверное, с другим. Хотя вы совершенно правы, да, в этом есть, конечно, тоже доля истины, но лично для меня здесь все немножечко иначе. Я выращена, скажем так, на... очень люблю и увлекаюсь, и это прям... У меня в сердце это западноевропейская средневековая полифоническая музыка, и, естественно, я очень люблю аутентичное исполнение европейских коллективов, которые ансамбли, которые сейчас эту музыку, ну, как бы реставрируют, они ее исполняют, расшифровывают. И я всегда себе ставила целью добиться приблизительно такого же звучания своих коллективов.
Спасибо большое за этот разговор. Мы передачу нашу заканчиваем. Иеромонах Давид Кургузов, благочинный Вознесенского мужского монастыря Сызрани и благочинный храмов города Сызрань, Ольга Вичканова, руководитель отдела культуры Сызранской епархии и камерного хора «Авес». Я Алексей Пичугин, прощаюсь, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».